Глава 16. Колумбиада. Удалась ли отливка Колумбиады? Об этом пока можно было только строить предположения. Правда, все говорило за успех. Форма Колумбиады поглотила целиком весь выплавленный в печах чугун. Однако не скоро еще удалось непосредственно проверить качество отливки. Действительно, когда майор Родман отлил свою пушку в 73 тонны весом, пришлось ждать 15 суток, пока орудие окончательно остынет. Сколько же времени будет скрыто от взоров своих поклонников гигантская Колумбиада, окутанная тучей паров? Как долго будет продолжаться ее остывание? Это невозможно было вычислить. Терпение членов пушечного клуба подвергалось жестокому испытанию. Но ничего нельзя было поделать. Самоотверженный Мастон едва не изжарился живьем, подбежав слишком близко к шахте. Спустя 2 недели после отливки над шахтой еще клубился огромный столб дыма, и почва жгла ноги на расстоянии 200 шагов от вершины Стоунс-Хилла. Дни шли за днями. Неделя следовала за другой, и все еще нельзя было подойти к шахте. Не было никакой возможности ускорить остывание огромного чугунного цилиндра. Оставалось только ждать, и члены пушечного клуба не находили себе места от нетерпения. — Сегодня уже 10 августа, — сказал однажды утром Мастон. До 1 декабря остается меньше 4 месяцев. А предстоит еще вынуть форму из Колумбиады, калибровать и зарядить пушку. Не успеем к сроку. К пушке нельзя даже приблизиться. Неужели так-таки она никогда и не остынет? Это была бы жестокая шутка.
Напрасно друзья старались успокоить нетерпеливого секретаря. Барбекен молчал, стараясь скрыть кипевшую в нем досаду. Каково было для человека, привыкшего к энергичной деятельности, видеть перед собой препятствие, преодолеть которое могло только время? А время в данном случае являлось самым опасным врагом, от которого приходилось быть в полной зависимости. Между тем, в результате регулярных ежедневных наблюдений были обнаружены некоторые перемены в состоянии почвы. К 15 августа пары стали заметно слабее и значительно реже. Несколько дней спустя почва начала выделять лишь легкий туман. Последнее предсмертное дыхание чудовища в его каменной гробнице. Постепенно прекратились сотрясения и гул. Непрерывно суживалось кольцо раскаленной почвы вокруг шахты. Мало-помалу смельчаки стали приближаться к шахте. И, наконец, 22 августа Барбекен, его коллеги и Мерчисон могли уже встать на край чугунного кольца, сравнявшейся с поверхностью вершины Стоунс-Хилла.
— Наконец-то!
— воскликнул председатель пушечного клуба со вздохом облегчения. В тот же день работы возобновились. Немедленно же начали очищать канал Колумбиады, извлекая из него внутреннюю форму. Без устали работали ломом, киркой и сверлильными машинами. Спекшиеся при высокой температуре глина и песок приобрели чрезвычайную твердость. Но с помощью машин удалось удалить весь этот окаменевший состав, еще не остывший возле чугунных стенок. К 3 сентября от внутренней формы не оставалось и следа. Вслед за этим началось калибрование пушки. Были установлены фрезерные машины, которые принялись счищать шероховатую кору, покрывавшую поверхность чугуна. Несколько недель спустя внутренняя поверхность гигантской трубы приобрела идеально правильную цилиндрическую форму, и внутренний канал орудия
был превосходно отполирован. Наконец, 22 сентября, то есть меньше чем через год после знаменитого доклада Барбикена, колоссальная пушка, тщательно калиброванная и установленная в вертикальном положении при помощи самых точных инструментов, была в боевой готовности. Оставалось только ждать Луну, но все были уверены, что она не опоздает на свидание. Радость Мастона была безгранична, и он едва не погиб, неосторожно наклонившись над отверстием пушки, чтобы вглядеться в глубину 300 метров. Если бы Блэмсбери не ухватил его правой рукой, которая, к счастью, уцелела после войны, секретарь пушечного совета, как новый Герострат, нашел бы смерть в бездне Колумбиады. Итак, пушка была готова. Ни у кого не оставалось сомнений в прекрасном выполнении ее отливки. 6 октября вынужден был это признать и капитан Николь, а Барбикен записал $2000 на приход в свою чековую книжку. Можно себе представить чувство капитана Николя. Говорили, что он заболел от досады и гнева. Оставалось, однако, еще несколько пари в 3, 4 и 5 тысяч долларов, и если бы он выиграл хоть 2 из них, он смог бы еще оказаться в некотором барыше. Но не денежные соображения волновали капитана Николя. Его самолюбию нанесла страшный удар удача его соперника в отливке пушки, выстрелы которой, пожалуй, пробили бы броню и в десятки метров толщиной. Начиная с 23 сентября был открыт для публики доступ в ограду Стоунсхилла. Разумеется, сразу же нахлынула толпа посетителей. Еще задолго до того во Флориду стали съезжаться со всех концов Соединенных Штатов несметные толпы любопытных туристов. За эти месяцы, вследствие работ, производившихся пушечным клубом, город Тампа неимоверно разросся, население его насчитывало уже 150 тысяч человек. Сеть новых улиц окружила Форт Брук, затем была заселена вся длинная песчаная коса, разделяющая рейды залива Эспириту-Санто. Новые кварталы, новые площадки, целый лес домов вырос на еще недавно пустынных прибрежных песках под раскаленным солнцем Флориды. Образовались акционерные общества, взявшие подряды на постройку школ, церквей, банков и частных домов. Меньше чем за год общая площадь города увеличилась в 10 раз. Население города настолько увеличилось, и торговля в нем так развелась, что понадобился сухопутный транспорт, и вскоре Тампа был соединен рельсовым путем с сетью остальных железных дорог Америки. Железнодорожная линия связала город Мобил с Пенсаколой, крупным южным морским арсеналом. Из этого важного пункта она была проложена вплоть до Таллахасси. Эта линия протянулась вплоть до Тампа и сразу оживила еще недавно пустынную, унылую область Центральной Флориды. Таким образом, своим процветанием Тампа был всецело обязан идее, зародившейся в один прекрасный день в мозгу Барбикена. Благодаря чудесам техники он вскоре уже по праву смог называться «большим городом». Его прозвали «Мун-Сити», то есть «Луна-город», и вскоре произошло полное затмение официальной столицы Флориды, которое можно было наблюдать во всех пунктах земного шара. Теперь понятно, на какой почве возникло ожесточенное соперничество между Техасом и Флоридой. Понятно и ярость техасцев, которые были жестоко обмануты в своих надеждах, когда выбор остановился на Флориде. Сообразительные дельцы прекрасно понимали, как выиграл бы их штат от предприятия Барбикена, сколько благ принес бы им выстрел Колумбиады. Обойденный и обиженный Техас уже не мог рассчитывать ни на новый крупный коммерческий центр, ни на железные дороги, ни на быстрый прирост населения. И все эти выгоды должны были достаться, жалкому полуострову Флориде, пустынному барьеру между Мексиканским заливом и Атлантическим океаном. Понятно поэтому, что в Техасе Барбикен стал ненавистен. Однако, несмотря на лихорадочную торговлю и промышленную деятельность, новоселы города Тампа не переставали интересоваться ходом работ пушечного клуба. Каждый удар кирки, все мельчайшие подробности сооружения волновали жителей Тампа. Между городом и Стоунсхиллом установилось непрерывное сообщение, постоянные экскурсии, своего рода паломничество. Уже летом можно было предвидеть, что ко дню выстрела скопление зрителей достигнет по крайней мере миллиона, так как тесный полуостров наводняли толпы туристов, прибывавших со всех концов земного шара. Европа начала эмигрировать в Америку. Но, по правде сказать, до сих пор любопытство приезжих удовлетворялось плохо. Многие рассчитывали присутствовать при зрелище отливки, а вместо этого только издали видели дым. Этого было слишком мало для их жадных глаз. Но Барбикен никого из посторонних не допустил в ограду. Это вызвало большое неудовольствие и ропот. У ворот Стоунсхиллской ограды чуть не разгорелся настоящий мятеж. Но Барбикен, как мы уже знаем, оставался непреклонным, и в конце концов его твердость победила. Однако, когда Колумбиада была готова, уже немыслимо было держать ворота ограды запертыми. Поэтому Барбикен широко открыл двери Стоунсхиллской ограды, но, как практичный янки, решил извлечь выгоду из всеобщего любопытства. Конечно, зрелище гигантской Колумбиады было и само по себе заманчиво для публики, но спуск на ее дно был нек плю ультра земного счастья для всякого американца. Это произвело настоящий фурор. Женщины, дети, старики — все стремились проникнуть в глубину гигантской пушки, познать ее тайны. За спуск была установлена немалая плата — по $5 с пассажира. И тем не менее, приток любопытных был так велик, что в течение 2 месяцев касса пушечного клуба приобрела $500,000. Нечего и говорить, что первыми посетителями Колумбиады были члены пушечного клуба, которые вполне заслужили это почетное преимущество. Торжество спуска в Колумбиаду было назначено на 25 сентября. В особой камере на дно пушки спустились председатель Барбикен, Мастон, майор Эльфистон, генерал Морган, полковник Блэмсбери, инженер Мерчисон и другие почетные члены клуба, всего 10 человек. Невыносимая жара стояла в этой огромной чугунной трубе. Все изнемогали от духоты, но зато... Какое веселье, какой восторг! На массивном каменном дне пушки оказался стол, сервированный на 10 человек. Эту своеобразную столовую освещал мощный электрический прожектор. Разнообразные, самые изысканные блюда, точно с неба, спускались на стол перед пирующими. Лучшие французские вина текли рекой, и пир шел горою в пушке на глубине 300 метров под землей. Можно себе представить шумное оживление пирующих. Тост раздавался за тостом. Пили за земной шар, за его спутник, за пушечный клуб, Соединенные Штаты, за Луну. Все эти ура, усиленные как рупором, колоссальным металлическим цилиндром, доносились на поверхность земли, точно раскаты грома, и толпа, собравшаяся вокруг Стоунсхилла, вторила своими криками 10 знаменитостям, пирующим на дне Колумбиады. Мастон был вне себя от восторга. Трудно установить, что именно он делал, но думается, что он больше кричал, чем слушал, и больше пил, чем ел. Во всяком случае, он не променял бы своего места на целое государство, если бы даже пушку зарядили и выстрелили из нее, разорвав его, Мастона, на тысячи кусков, извергнутых в межпланетное пространство.